10 миллионов долларов он заработал, в принципе, можно лет 20 потом не сниматься. Нифига себе, то есть я могу на чем-то еще зарабатывать деньги.
Если ты женат, у тебя есть дети, у тебя ты платишь за страховку меньше денег, потому что тебе ты аккуратнее водишь.
Дайте мое сообщество тоже закупится. Я ухожу, у меня сердце бьется, я такой стою и думаю, так, окей, как жить, короче, дальше?
Сергей Романович. Инфлюенсер с аудиторией более 1 миллиона 700 тысяч подписчиков. Актер, который оставил кино и с головой ушел в бизнес. Криптоэнтузиаст. Основатель копитрейдинговой платформы и образовательного проекта «Криптобрат». Сергей также является креативным продюсером крупнейших образовательных продуктов в российском инфополе.
Сергей, ну огромное спасибо тебе, что выделил время, пришел. Очень интересно будет пообщаться, я уверен, и мне, и зрителям нашим. Ну, базовый вопрос, наверное, самый распространенный, вот про тот свитч из актерской карьеры в бизнес, в инфлюенсерство. Вот как он произошел? Был ли какой-то конкретный случай или просто так классическим образом, каким-то образом переформатировало твой взгляд на вещи? Как это произошло?
Случай был, когда в какой-то момент я принимал решение, что хочу помимо кино заниматься чем-то еще, быть, ну, независимым, скажем так, потому что что мне не нравилось в кино, это постоянная зависимость от наличия проектов. В чем прикол в Америке? Там Гарри Поттер, например, возьмем какую-нибудь тайную комнату, там 10 миллионов долларов он заработал, в принципе, можно лет 20 потом не сниматься и делать чего угодно. У нас в России все равно не такие деньги, хотя относительно общего заработка достаточно большие. Если ты там топ-1 актер, ты можешь за смену получать там 1 000 000 рублей. Но это все равно не 10 миллионов долларов за фильм. Да. Вот. И ты должен быть...
Съемочные дни, так для понимания в средней картине, сколько может быть...
Если главная роль, полный метр, например, то, что в кинотеатрах идет, это может быть от сложности проекта до 60 дней съемочных. Да. Если это сериал, там может быть 100-180, ну то есть капец, если там несколько сезонов, у тебя может быть там очень много дней съемочных, но там, как правило, ставок таких 1 000 000 за... Ну, за смену такого нету.
Потому что опт, грубо говоря.
Да, опт. Вот. А так, чуть пониже рангом, возможно, 500 тысяч там, и так далее, я доходил до ставки там, 190 за съемочный день. Но все равно это, если сейчас посмотреть там, на недвижимость в Москве, ну, тебе все равно не хватит, да. Этого, реально. Ты это должен просто пахать из одного проекта в другой. И когда я снимался, я понимал, что хочу чем-то заниматься еще, потому что какие-то роли не откликаются ценностям. И когда ты отказываешься, ты понимаешь, что нет альтернативы, и ты отказался, и ты такой, так, стоп, а где деньги? И я как-то помню этот момент, когда я стою в общежитии, я тогда жил во ВГИКе, во ВГИКовском общежитии, не помню, Бориса Галушкина, что ли, улица. И я стою в этой комнате и думаю, неужели я такой тупой, что я ни на чем, кроме кино, не смогу заработать. Вот хотя бы пятак первый вообще на чем-то. И все, и вот с этого запустился процесс. Потом мне, знаешь, это все изменения в жизни запускала мама. Она говорит, Сережа, а ты слышал, есть какие-то ребята, бизнес-молодость. И я тогда изучал, что за бизнес-молодость, пошел к ним на цех, на коучинг, тогда там пробовал запускать бренд одежды, собирал курсы по раскрепощению, сам настраивал Яндекс.Директ, сам собирал лендинг, проводил бесплатные уроки, собрал первую группу по раскрепощению. Я же был актером, и я вот обучал, как быть раскрепощенным.
Это было уже твоим бизнесом?
Это, знаешь, проба пера. Я тогда первые 100 тысяч заработал, 130, по-моему, с курса. Я подумал, нифига себе, то есть я могу на чем-то еще зарабатывать деньги. Вот это у меня тогда вообще мир перевернулся.
Сколько тебе лет было тогда?
21, по-моему, 20, вот так. Для меня это был шок. Но начинать с нуля было непросто, да. И все, и вот потом постепенно-постепенно начал что-то пробовать, изучать бренд, инфобиз, крипта потом в мир пришла тоже в мой. Как-то так.
Ну а сегодня в крипте, если говорить про крипту, мы знаем о сообществе твоем известном «Криптобрат». Есть экосистемный продукт, который развивается внутри. Какое у тебя видение в целом на то, что ты в крипте делаешь, к чему ты стремишься и что есть на сегодняшний день уже?
Ну, сообщество, да, уже практически скоро 1.5 года, что ли, будет, как мы его создали. Мне всегда хотелось какие-то автоматизированные решения сделать, потому что в чем проблема, когда у тебя есть какой-то комьюнити? Когда есть комьюнити, всегда есть процент людей, а я перфекционист жесткий, и мне всегда очень больно любая обратная связь, где мне говорят, что что-то плохо. А я из-за того, что перфекционист, я думал, как сделать так, чтобы все люди получили хороший результат. И ты понимаешь, есть определенный человеческий фактор, когда ты делаешь курс по крипте, тоже берешь там трейдеров, фундаментальных аналитиков, которые могут по стратегии все делать грамотно, но всегда найдется несколько ребят, которые болт кладут на эту стратегию, нарушают ее, что-то у них не получается, они в минусах, и потом виноват ты, а не он. И он всегда же, человек перекладывает ответственность. И меня это всегда как бы раздражало. Я думал, надо какие-то платформенные решения, нужно что-то автоматизированное, нужны какие-то продукты. И вот только сейчас мы создали платформу по копитрейдингу, и это очень сильно облегчает нам, потому что мы говорим, ребят, просто привяжите кошельки, мы все сделаем, всю грязную работу сделаем за вас. И там уже человек сам выбирает, либо автоматически, да, там следовать за трейдером, либо какими-то своими инструментами пользоваться. И я сейчас хочу сделать упор на это, понимая, что, по сути, люди, вступая в сообщество, они что хотят? Денег. Люди хотят заработать, они хотят как-то облегчить жизнь. И если это можно сделать путем какого-то решения, которое от них не требует соблюдения жесткой стратегии, а есть какой-то человек, который уже эту систему схавал, он этим живет, он так видит мир, так рынок видит, то это будет круто. И вот сейчас работаю над этим, и упор вообще весь на копитрейд.
Слушай, ну а как технологические решения ты смог сделать, если ты, в принципе, не технарь, и понятно, что уже в бизнесе какое-то время. Тем не менее, это люди из сообщества были?
Это я случайно, просто у меня всегда был, я всегда был открыт знакомством новым, и когда я начал показывать, что я интересуюсь криптой, на меня начали выходить разные ребята. Точнее было так, я знал человека, кто запустил крипто-хазбулу на коллекцию эту, помог вообще ее вывел в рынок. Я ему написал, говорю, слушай, у меня вот с продажи квартиры в Стамбуле есть там 100 тысяч долларов, можешь помочь мне куда инвестировать? Он мне говорит, вот классный фундаментальный аналитик, пиши ему. Я написал ему, он мне помог составить портфель, потом что-то раз, оказалось в их окружении еще и трейдер очень классный, и вот мы так раз общались, и я такой, ну давайте тогда создадим какое-то сообщество, комьюнити, раз мы постоянно 24 на 7 в чате.
Это было началом криптобрата, да?
Да, начало криптобрата, и вот так он появился. И все, то есть я всегда, то есть я никогда не позиционировал себя криптоэкспертом, я всегда говорил, ребята, я просто котлетчик, хомяк, криптоэнтузиаст, мне просто нравится, я верю в иксы, хочу на ламбе покататься с того, как у меня выстрелит мой портфель и так далее. И набирал людей, которые в этом шарят, разбираются лучше меня и все. Поэтому я всегда опираюсь на команду в этом вопросе.
А как тебе удалось договориться с командой? У вас какое-то процентное соотношение друг с другом?
Поровну все. То есть у нас 3 человека и у нас по 33%.
И 3 десятых в периоде, да?
Да.
А за счет чего тебе все-таки, то есть насколько публичная твоя жизнь, это только публичная твоя жизнь и там блог и твои посты помогли собрать это сообщество, да? То есть ты каким образом сформировал доверие?
Я думаю, да. Просто люди видят подход в целом, к которому я следую, в принципе. И вот у нас была ситуация, например, недавно, когда пришел один человек и говорит, давайте я вам сделаю арбитражный бот. У него был реально бот, а это оказался просто пул. По сути, они там сами деньги крутили, но у них автоматизированная была выплата. И нас там кинули, бабки заморозились, около 160 тысяч долларов. И по идее люди...
Деньги вот сообщества, да?
Да, деньги сообщества. То есть люди просто за несколько, там, за неделю, по-моему, или за сколько накидали эти 160 тысяч долларов. И потом хоп, и бабки встряли. И по идее, если в рамках оферты, понятно, что каждый риски берет на себя. Он понимал, куда он идет, что арбитраж это вообще не какая-то стабильная тема, там могут действительно бабки заморозиться в банке, еще где-то, может, вот как человек там заскамил, да, скорее всего. И тут ты стоишь перед моральным выбором. Либо сказать, чуваки, вы же знали, что это риск,
ваши проблемы,
либо сказать, окей, это мое сообщество, вы мне доверяете, и, возможно, если бы это был кто-то другой, вы бы и бабки не инвестировали. И все, я сказал, что если мы понимаем, что это скам, то я беру на себя и просто выплачиваю людям сейчас вот 16 миллионов из своих денег. То есть это люди просто понимают, наверное, что они в безопасности, исходя из того, что если ты что-то обещаешь, ты стараешься этому следовать, не нарушать. Если вдруг ты обосрался, ты признаешь, что да, я обосрался. Вот, там, если раньше были какие-то проекты, когда я только запускал, и я еще не знал же, что 99% СНГ-шных проектов – это скамина. И я искренне верил, думал, как же репутация, не могут же люди себя подставить. Я такой, очень хорошо думаю о людях на первом этапе. А потом оказалось, раз там скам, раз еще что-то. Я такой, а я сообществу это проекты даю, думая, что люди о своем лице думают. А оказалось, вообще не многие думают о своем лице. Вот, и поэтому каждый раз приходилось признавать, что да, ребята, вот этот проект, вот, ну, вот так получилось, я типа не хотел, не думал, что вот все выйдет не так круто, как они описывали. Вот, поэтому сейчас перестал уже какие-то... Вот, то есть у нас практически нету... Мы не собираем какие-то локации, как это было модно одно время, когда там вот такой проект, давайте, там сообщество зайдет, сейчас качнем. Я перестал сотрудничать со многими СНГ-шными проектами, потому что понял, что это просто шляпа, и они на комьюнити, выходят же об комьюнити. То есть, знаешь, там условно у нас была история, мне люди пишут, короче, в 2 часа выходит новость, а это очень известные ребята, там они в Дубае двигаются давно и так далее. И они говорят, вот, в 2 часа выходит новость, поехали, надо всем опубликовать. А у меня трейдер говорит, слушай, вот 2 часа новость, за 30 минут мы видим движение на графике, что идет просто, объемы заходят, кто-то закупается. Я такой пишу, ну, ребят, что за херня, у меня в 2 часа выход новости, а вы закупаетесь. Да. Я бы тоже хотел, говорю, закупиться. Да, да. Дайте мое сообщество тоже закупиться и так далее. Ну, и вот все такие вот моменты, ты понимаешь, что тебя просто юзают. И в итоге, я говорю, от очень многих проектов в итоге отказался. Сейчас ни с кем не работаю, не сотрудничаю. Вот сосредоточились только на том, что мы можем дать комьюнити. И вот на это делаем упор.
Слушай, ну вот заслуживает на самом деле уважения подход в плане твоей личной ответственности перед всеми. Но насколько эта история может масштабироваться? Да, если бы это было не 160 тысяч долларов, я не знаю, 160 миллионов долларов.
Прикинь. Да? Ну, то есть... Тогда бы не было арбитража.
Да. Ну вот как с этим жить? Как вот, думаешь, как правильно стратегически это сделать? Чтобы это было с другой... Ну ты же хочешь, чтобы было там, условно говоря, там не 2000 человек, а, я не знаю, да. 200 тысяч человек.
Просто инструменты. Ну то есть просто арбитраж – это люди доверили свои деньги другому человеку, да. И только поэтому я вписался. Да. Если мы сейчас скажем, например, ребята, вот сделка, например, там заходим в Луну. Да. А Луна заскамилась, да? Ну, это уже я не возвращаю, потому что это рынок, и я тоже на Луне там потерял 1050 долларов, наверное. То есть то, что у тебя поимел рынок, это другое. Он действительно может резко заскамиться и так далее. Ты в этом смысле, я не могу гарантировать сохранность средств. Но в тех вещах, где люди доверяют другим людям свои деньги из-за меня, здесь уже как бы все равно часть моей ответственности есть. Потому что, по сути, я же привел человека и сказал, вот, он надежный арбитражник, несите ему свои бабки. И кто-то там закотлетил 5 тысяч долларов, 10 тысяч долларов и так далее. Ну и все. Возможно, они бы этого не сделали, сидели бы спокойно, торговали. Вот, поэтому в торговле люди понимают, что да, у меня там есть определенный риск, я могу там не выставить стоп, это мои проблемы, я могу уйти в минус и так далее, и так далее. Но вот все, что касается человеческого фактора, здесь, мне кажется, нужно быть таким, знаешь, гарантом, скажем так, для денег людей.
Ну, вот говоря про копи-трейдинг, как все-таки это будет реализовано? Будет много трейдеров, которые торгуют? Будет это один трейдер и один портфель?
Пока что это наш трейдер. И...
У него один портфель, который он ведет, условно говоря, несколько.
Ну, в смысле, у него несколько стратегий, да. Одна стратегия – это для ребят, у кого депозиты небольшие. И второй профиль – это для, скажем так, людей, у кого депозиты там, по 80 тысяч долларов, по 100, там, по 30, по 50 и больше. Потому что ты уже с таким депозитом не в каждую монету можешь зайти. Просто иначе можешь на курс повлиять, да, если особенно какая-то низколиквидная. Вот, поэтому это разные будут стратегии, разные торговли. Плюс те, ну, у нас, скажем так, есть такое сообщество, где мы иногда можем на всю котлету зайти в сделку. И мы целенаправленно туда даем иногда более рискованные сделки, понимая, что либо мы сейчас откатимся, и те такие, ну ладно, я готов, типа, трешку, там, 5 тысяч, я готов потерять, гоу, я рискую. А если ты дашь в сообщество, где у людей небольшие депозиты, они не готовы к таким откатам, да, там, уйти там по стопу не в 3%, да, там, просадку уйти, а какой-нибудь 10, там, 15, ну, все, у него волосы дыбом встанут, он скажет, ты, тварь, я потерял все деньги. Поэтому стратегия разная, да. Но пока что один трейдер, а потом планируем, ну, брать людей из разных комьюнити, чтобы они для своих комьюнити также давали инструменты, торговали, и это будет им упрощать ведение портфелей.
Картинками сыт не будешь, поэтому я веду свой инстаграм-канал. В нем есть актуальные сторис и посты, которые, мне кажется, будут вам полезными. Переходите и подписывайтесь, ссылка в описании.
То есть, хорошо, в криптоиндустрии первый шаг был это формирование сообщества, где люди могут общаться, коммуницировать друг с другом, делать какие-то сделки совместные.
Да. Вместе переживать, плакать, радоваться.
Да, праздновать там.
Праздновать, да.
Второй большой шаг, вот, и ты его сейчас в данный момент реализуешь, он уже работает, и уже есть пользователи, которые пользуются, значит, стратегиями, есть какой-то результат, это копи-трейдинг, извиняюсь. Как думаешь, дальше будет индустрия развиваться? Будешь ли ты, индустрия и твой продукт, в частности, тоже, будешь ли ты добавлять туда какие-то новые фичи? Я не знаю.
Сейчас ведется разработка, как раз вот кто у нас по фундаменталу. Это человек, который очень скрытный, он в самый последний момент говорит, что он делает. Uh-huh. Но он показывал, что тоже делает много каких-то торговых инструментов автоматизированных, разные индикаторы, боты, еще что-то. Я до сих пор даже не знаю, что он делает, но он говорит, ребята, сейчас все будет. Поэтому пока могу только за копитрейдинг говорить, что мы планируем вот эту платформу развивать и, по сути, делать такой, можно сказать, как небольшой фонд, uh-huh. где у нас будет какой-то оборот средств. Вот, и мы будем как-то с людьми взаимодействовать. Кто-то будет просто на подписке, у кого депозит небольшой, там, по $50 в месяц, у кого большие депозиты, у них будет тариф, где success fee будет, и они угу. просто будут с прибыли платить нам часть. Угу. Вот.
Ну, а фонд, какие вот с формированием фонда есть задачи или проблемы? Или все?
На самом деле, пока-то, в принципе, все понятно. Возможно, дальше юридически, если уже будет большой оборот, это надо как-то будет... Возможно, да, структурировать юридически, плюс, ну и понимать там, какие могут быть сложности. Вот представим, что у нас вдруг пришли там ребята с большими капиталами, у них там, я не знаю, у нас вдруг торговый объем там $10 миллионов, предположим. Угу. И ты уже как бы не в каждую сделку залезешь. Да. Либо надо понимать стратегически, как зайти так, чтобы монета там, ну, потому что если там объем торгов всего 20, например, то ты зашел в десяточку, да, там, и все, и устроил
картинку.
И да. потом сам, ну, как бы все, ты не можешь выйти так, чтобы все были в плюсе, потому что там же как бы проскальзывание будет, еще что-то и так далее. Поэтому вот будем думать. То есть вот проблема только, наверное, в этом. Как потом модерировать, когда у тебя будет большой объем средств, чтобы торговать безопасно для всех участников копитрейдинга. Чтобы, потому что кто-то выйдет, там, условно, первый, там, он выйдет в плюс, а у кого последняя сделка закроется, мало ли, он уже там будет закрываться, непонятно по какой цене.
Ну, получается, наверное, ты должен как бы общим портфелем управлять и, соответственно, его диверсифицировать. Да? Да. То есть менее доходные какие-то стратегии, где есть большая емкость для капитала, туда ты можешь инвестировать. Соответственно, все получают чуть меньше доходности.
Ну, либо торгуешь какие-то активы, у кого есть большой объем торгов.
Да, да, в том числе. Но не всегда это, не каждый день как бы происходит. Да. Соответственно, ты можешь получить доступ к размещению большего капитала, как бы, да, но просто там с общей чуть меньшей как бы доходностью за счет того, что некоторые сделки, ну, я не знаю, к примеру, есть... Там маркетмейкеры, высокочастотные трейдеры, которые там делают 1000% к доллару как бы в год, да, стабильно. Но у них емкость капитала маленькая. То есть миллионом долларов туда можно зайти, и, соответственно, как бы внешние деньги никакие не нужны. Mm-hmm. Вот. А там 20 или 30 уже нет, да, в их конкретную стратегию. Поэтому здесь, конечно, надо двигаться. Знаешь, хотелось бы поговорить, что вот, поскольку я начал криптой заниматься там с 15-го, с 16-го года, и тогда вообще это все было в новинку, все люди бежали на, и там давали деньги на все, что там...
На
асики. На все, что было, знаешь, где было слово блокчейн, крипта и так далее, ICO. Кошки разные собирали деньги, бананы-коины, которые, значит, один токен приравнивали там килограмму бананов, песочные всякие токены. В общем, короче, не было вообще образования у людей, и люди не сталкивались тем или иным образом с криптоиндустрией. Mm-hmm. Индустрия развивалась, шли годы, многие теряли деньги, кто-то там зарабатывал, появлялось все больше новостей, все больше СМИ об этом говорили. И кажется, что уже там так или иначе какой-то процент людей, особенно в СНГ, в России, сталкиваются с криптовалютой. Даже мой брат старший, который там 12 лет меня старше, несмотря на свой там мехматовское образование в МГУ и очень, ну, хорошие позиции там в международных финансовых компаниях, там он был вице-президентом Citigroup в Лондоне, там, да, работал и так далее, он крипту не трогал до 2022 года, тогда, когда ему просто, ну, знаешь, нужен был конкретный способ использования крипты для жизни, там, да, где-то для перевода средств каких-то, да, там и так далее. Вот ты считаешь, есть ли еще, ну, в СНГ, по крайней мере, люди, которые вообще в крипте не понимают, и которых
я
стоит...
Думаю, 90% на самом деле. Даже эти даже несмотря на то, что когда вдруг заблочили всем карты, и все поняли, что можно, оказывается, как-то там что-то через P2P делать с долларом или как-то бабки переставлять и так далее, то все равно не все умеют это делать даже. Да. То есть сколько людей, вот они знают, они слышали, вот можно что-то купить там доллар на P2P, что это такое вообще, как это сделать? А оказывается, надо на Binance зарегистрироваться, оказывается, надо там куда-то зайти, что-то куда-то кому-то скинуть, а чтобы тебя еще не кинули мошенники. То есть на самом деле-то народ вообще не образован. Молодняк, наверное, да? Темщики, которые всегда знаю, они в теме. А вот постарше...
Ну, они знают, как и золото продавать, и покупать, и, да, как на Wildberries продавать. Знаешь, темщики всегда, да.
Темщики, да, они первые. И вот у меня брат, он, по сути, финансовый советник. И, ну, он тоже в крипту, наверное, только год назад зашел. И то, когда...
Тоже видимо, старший брат, да?
Тоже старший брат, да, на 6 лет. И он, ему понадобилась крипта просто, когда люди поняли, что они не могут ему из другой стороны оплатить. И он такой, куда ее USDT закинуть? А как его потом вывести в рубли?
И тут настало время младших братьев, которые наконец-то смогли стать полезными.
Да-да-да. Поэтому, я думаю, большая часть людей еще вообще не...
Но у тебя нет миссии, как бы, вот, или есть идея, как сделать большое количество людей, вот, ну, массу людей, все-таки там более образованными, показать это? Потому что по факту, когда они начнут хотя бы понимать, как регистрироваться на биржах, как покупать биткоин, продавать, я не знаю, или USDT, по крайней мере, это там будущие, там, твои клиенты, там, я не знаю, клиенты других сервисов, платформ.
У меня, знаешь, какая миссия вот недавно появилась? Это когда меня кинули... И я такой сижу, думаю, блин, как было бы классно, если бы было какая-то, знаешь, вот такое небольшое DAO, криптолига справедливости, потому что столько говна на рынке. И было бы классно, если бы был какой-то оргсовет главных криптонов России СНГ, где жесткий отбор, где все там есть какие-то, знаешь, там председатели, которые выбирают, вот этот человек, у него такое комьюнити, он к нам, а вот этот нет, он какие-то там
постоянно... Или голосуют уже там ключевые, да. Ключевые люди, которых там изначально выберут, да. Они голосуют за принятие того
или иного. Да, они голосуют, да, вот это сообщество, ставим печать. Он классный, вообще ровный тип, у него никогда не бывает каких-то схем внутри комьюнити, давайте его к нам.
И может сути... быть, выступают в твоей роли, и, например, в случае, если они одобрили его, и произошел какой-то скам, они своих средств, например, компенсируют. Знаешь, как агентство страхования вкладов есть, а это можно агентство страхования крипто.
Знаешь, когда до первого возврата пойдете, все такие, да нафиг это дал, нормально жили.
Надо экономический механизм придумать, на самом деле. То есть, может быть, какой-то вступительный взнос там будет у каждого, это как раз будет гарантия вот этих средств.
Ну, кстати, возможно. Ну, в общем, идея такая, чтобы очистить рынок от скама. И если вдруг приходит какой-то человек, подрядчик, чтобы он боялся, что если он вдруг кинет комьюнити, да, там не Сережа Романович, у кого там 1 700 000 подписчиков, а какой-нибудь маленький, вот он думает, сейчас я туда зайду, с них соскребу и пойду дальше, никто не узнает. А если он понимает, что, блин, если я сейчас одного кину, даже если это маленький, узнают все большие, то я просто не рукопожатный в крипте. А в крипте-то рынок, он вот такой.
На самом деле очень маленький.
Он вообще небольшой. И вот если бы такая лига справедливости условно была, доска почета, вот список тварей, которые меня кинули, и все. И ты куда не придешь, в любое комьюнити тебе скажут, не, чувак, ты вот... Тебя не одобрили, иди отсюда. И это бы, мне кажется, очень много палок в колеса поставило вот мошенникам, которые пользуются наивностью, доверием людей, там, комьюнити разных и так далее. Вот мне кажется...
Надо делать.
Надо кажется. Вот такую штуку реально делать, чтобы наказывать всех негодяев, мошенников, разоблачать какие-то проекты, схемы непонятные и так далее. Потому что мы каждый раз эти новости читаем, ты удивляешься, откуда у людей столько бабла, чтобы их так кинули, там, кого-то на 50 миллионов долларов, кого-то на 150 миллионов, там, какие-то вообще суммы заоблачные. Я со своими, я недавно вот пишу другу, говорю, слушай, ты этого человека знаешь, кто меня кинул? Он говорит, да, он нам писал, хотел с нами работать, но мы сразу поняли, что он мошенник. Я такой, блин, вот, я 160 тысяч долларов встрял. Он говорит, слушай, да мы с битмамой на 7 миллионов долларов на двоих встряли. Я говорю, братан, ну, у меня все хорошо вообще, да. Я в шоколаде.
Извини за беспокойство. Да.
Поэтому и удивляешься, вот на такие суммы людей кидают, и если бы была, я говорю, какая-то лига, наверное, справедливости, было бы меньше скама на рынке.
Слушай, ну вот про предпринимателей, которые, знаешь, вот начиная с 17-го года, 16-го года, когда люди слышали про крипту, приходили не только ритейл, да, ребята, не только там с 5, 10, 20, 50 тысячами долларов, но и приходили, на самом деле, предприниматели, которые, знаешь, там занимаются заводами, пароходами и всем остальным, которые хотели инвестировать существенные средства, да, в индустрии. Понятно, что у них там, наверное, во многом, например, их направляли в майнинг, потому что, кстати говоря, как ни странно, я посмотрел статистику за последние 4 года, майнинг, в принципе, неплохо себя чувствует, да, и там доходность, условно говоря, там 50-60-70% годовых к доллару, как бы, то есть вполне себе неплохо, учитывая то, что там грядет халвинг еще в апреле, соответственно, ну, есть шанс того, что индустрия все-таки не на 35 застрянет, а как-то в каком-то обозримом будущем может...
Я недавно читал какую-то новость даже, что при цене в 35 или сколько, 80% держателей биткоина уже в плюсе. Типа да. 80% тех, кто купил или когда-то покупал, с учетом усреднений, и они находятся в плюсовых.
Скорее всего, видишь, здесь так тяжело, на самом деле, считать, потому что много забытых кошельков, как бы, да, считаются они в математике или нет. Надо смотреть, конечно, на методику
расчета. Да, это я просто новости увидел, подумал, что, в принципе, рынок уже позитивный.
Нет, ну, по сравнению вообще с другими активами, биткоин самый перформерщий, ну, самый лучший перформанс у него, самые лучшие показатели, в принципе, за последние, там, 10 лет, условно говоря, в сравнении с акциями, с облигациями, со всеми остальными вещами. Это, конечно, ну, 100% недооцененная еще история. И учитывая общую капитализацию, там, в триллион с небольшим долларов рынка всего, процентов там 20-30 потерянных криптовалют. Вот я не знаю, есть ли у тебя такие друзья и знакомые, которые потеряли сид-фразы от там... траст-воллетов, биткоин-кошельков своих и так далее. Причем ребята, я говорю, достаточно образованные, и достаточно такие, ну, знаешь, там, с образованием инвесторов все там и так далее. Ну, просто потеряли, не готовы были к Web3 будущему.
Я слышал, по-моему, новость, что Ledger выпускает какой-то сейчас кошелек, который ты можешь восстановить утерянную фразу.
Да? Но здесь тоже, знаешь, двоякое ощущение. С одной стороны, есть вот криптоанархисты, которые говорят, что, то есть, если Ledger может восстановить сид-фразу,
то кто-то другой
может восстановить ее или нет, например, да? И большой вопрос тогда к Ledger, зачем покупать устройство. Потом они оправдались, сказали, что это они для одной из версий устройства выпускают. Но, в принципе,
для забывчивых.
Если для одной, то может быть для другой. Знаешь, это такой вечный, кстати, вот тоже интересно твое мнение, вечный спор криптоанархистов и крипто-таких централизаторов. Да? То есть есть такие вещи, когда люди уходят из жизни, например. Да? Там есть какой-то криптан, который там ни жене, ни детям, никому, как твердый криптан, помнит все в голове, например. Да? Всякое может произойти с человеком, возраст, болезни, там разные ситуации. Ему надо как-то восстановить. Там, в случае с централизованными биржами, понятно, у многих, там, в том числе вот, во время моей работы в Binance была...
Мне кажется, надо придумать какой-то протокол смерти.
Нет, ну какие-то, кстати, проекты были, что как-то там все происходит. То же самое, знаешь, как-то с соцсетями, у них уже прям протоколы какие-то или правила, по крайней мере, внутренние есть, как делать в случае смерти, давать доступ там родственникам и так далее, ты можешь выбрать сам, да?
Потому прикольно. Что некоторые... Типа заранее, да, условно, я, если я умру, 10% переведите на этот кошелек, да, там, ну, есть
например,
на благотворительность,
например,
там
да.
еще что-то.
Ну, у бирж там нужно предоставить документы о том, что у тебя есть там право наследования, право распоряжения средствами, а там у социальных сетей, например, если там я там 3 года не выхожу, или там год, и сам выставляешь, по-моему, период времени, то дайте доступ такому-то человеку, отмечаешь его, или там нескольким людям, знаешь, там, как вот, как называется этот документ, когда ты, когда человек умирает.
Не помню.
Ну, наследство.
Навещание?
Да?
Завещание?
Завещание, да. Как такое, знаешь, цифровое завещание.
Вообще, да, прикольно. Но мне кажется, так и будет впоследствии. Цифровое завещание, реально.
С централизованным биржем понятно, им можно уже написать документы и сделать. Ты как считаешь, где истина все-таки? Криптоанархист, что никто не может получить доступ к твоей крипте, да? Вот есть у тебя сид-фраза, неважно, где ты ее хранишь, там, в 12 разных местах, или в одной, или в голове, или татуировка у тебя, или что-то еще. Или все-таки время приходит таких централизованных решений с удобным доступом, со службой поддержки и так далее?
Я думаю, всегда, знаешь, будет... Всегда будет какая-то подпольная часть вот этих криптонов, староверов, которые всегда будут анархистами. Это же... Но неизбежно идет к тому, чтобы все равно и адаптация случилась, и масс-адопшн какой-то, и что сделать проблемы действительно, когда люди умирают. Мне кажется, по-любому потом, сколько вот потерянных кошельков, люди не допустят, чтобы столько упущенной прибыли просто кануло в лето, да, куда-то. Поэтому наверняка будет продумана какая-то стратегия, когда человек теряется, или кошелек теряется, или еще что-то. Что-то с деньгами по-любому будет происходить. Я реально слабо верю, что кто-то оставит, а этот кошелек там лежит столько-то биткоинов, пусть лежит. Нет. По-любому есть свои заинтересанты, которые сидят и думают, так, ага, что бы нам сделать, чтобы сейчас вот эти битки хапнуть. Поэтому я не верю, это утопично. Любая децентрализация, я думаю, она утопична, она невозможна в
где-то,
условиях.
Короче говоря, ты думаешь, что будет такой симбиоз, да?
Симбиоз некоторые... по-любому будет. Не дадут спокойно, как и сейчас, постепенно же происходит централизация, все эти KYC везде, все, как бы, всех под колпак берут, кошельки блокируют, биржи блочат, там разные периоды. Это, ну, невозможно, чтобы это было не под контролем.
Давай вернемся сейчас к нашему виртуальному другу, предпринимателю, например, или топ-менеджеру компании, который не был в крипте, слышал о ней, и вдруг вот пришло у него все-таки озарение, что уже пора действовать. Пусть это будет капитал, я не знаю, в 10 миллионов рублей, или в 50 миллионов рублей, вот ты бы его куда направил? Вот что ему делать по шагам и как ему эти деньги вложить? То есть, может быть, ему надо дать кому-то на майнинг? Или все-таки все в копи-трейдинг твою историю? Как действовать? Или что-то свое пилить? Что?
Ну, слушай, я бы... Как вот, как я делал со своим капиталом? Я приходил к людям, кто, в ком я был уверен. Я говорил, ребят, сколько мне выделить на долгосрочный портфель, сколько мне выделить сейчас на спекулятивный портфель какой-то. И все, я разбивал там, часть идет в долгосрок, часть идет, где я спекулить могу, там в какие-то сделки заходить и так далее. Поэтому я бы здесь так и разбивал.
Диверсификация такая.
Ну, какая-то, да. То есть у тебя по-любому должен быть человек очень надежный и проверенный. Особенно если у тебя сумма, блин, в 50 миллионов рублей, тебя так поимеешь, что ты глазом моргнуть не успеешь. И очень много тех, кто захочет это сделать. Поэтому здесь только, когда есть какая-то трастовость за тем, к кому ты идешь. Вот это самое главное. Потому что я говорю, бывает куча советчиков. Купи вот эту монету, она сейчас стрельнет там, да, в космос, на Луну. Я так реально покупал. Это $1015 потерял на советах вот таких. Типа вот эта на монетка
сигналы.
Сейчас. Да, ну типа сигналы. Типа вот монета, она точно сейчас хайпанет, там все будет. Я вот на таких историях терял деньги, пока уже команду не сформировал, когда слушал уже через призму такой, так, это сейчас точно ок или не ок, как вообще проект анализировать, из чего состоит вот нормальный проект, ненормальный, это фундаментал или какой-то щиток вонючий, даже если это мемка, эта мемка имеет потенциал для того, чтобы сейчас там показать какие-то иксы, или это просто мемка, которую создали, чтобы заскамить всех и так далее, поэтому я бы точно бы доверился только тем, кому ты супер доверяешь, у кого уже есть опыт. Вот, а дальше бы раскидал часть там туда, часть в долгосрок на то, что на бычку, скажем так, какие-то, ну, там, если это 50 тысяч долларов, я бы минимум 1020, наверное, закинул бы в долгосрок на бычку. Остальное, возможно, бы там распихал по разным направлениям. Потому что в крипте же очень много направлений. Там люди делают всякие эти ретродропы, сидят там, проходят какие-то штуки, им дают награду в виде этих токенов. И иногда даже люди зарабатывают на этом больше, чем на трейдинге. Да, там бывает такой проект, тебя так насыпет, что у тебя просто будет life change, да, и ты да. Пошел там, купил себе ламбу. Поэтому все индивидуально, я не знаю. Я бы просто, вот как я сделал, я раскидал, вот говорю, у меня просто есть долгосрочный инвест, и есть то, где спекулирую, все. Больше у меня нету ничего. Я вот там ретродропы, еще что-то я не использую. Хотя мне говорят, просто посади пацанов на зарплату, дай там доступ к компам, пусть они сидят, проходят эти какие-то квесты разные, будешь получать награду. Но мне просто впадло. А есть те, кто прям, он, ему не лень. Да, то есть это зависит, наверное, от того, как человек сам устроен. Хочет он доступ к деньгам иметь, нет, хочет он быть вовлечен или не хочет быть, поэтому... Все индивидуально, короче.
Крипта вообще очень часто строится вокруг доверия. Ты говорил как раз-таки, что ты там пошел бы к доверенным людям, которым ты доверяешь, которые не кинут там и так далее. А вот какие критерии? Как в твой лист доверия попасть? Это просто там только годы? Это рекомендации других людей?
Наверное, годы, рекомендации. Вот в крипте, наверное, надо только по сарафану и двигаться. Ты вот с ним работал, ты этого знаешь, это вообще норм. Тип, не норм. Если это какой-то человек, он тебе говорит, что он может что-то своими деньгами сделать, там надо... узнать, он сам, ну, там, выступит ли он гарантом, если это арбитраж, готов ли он покоровать, ну, то есть, чем он страхует твои деньги вообще? Вот, потому что, я говорю, очень много ребят, я говорю, вот у нас недавно мой товарищ, он занимается психологией, там, язык жестов, и его вызывали на допрос в Дубай, потому что люди на 50 миллионов долларов кинули людей в арбитраже. И просто люди на веру давали, а те как бы пирамиду собирали, и они даже
первым
не вникали.
Первым выплачивали?
Да, да, первым выплачивали, и те думали, ну, процесс идет. А потом, когда все встало, оказалось, что он там виллу себе купил, там тачку, еще что-то. И это просто из-за того, что люди не проверили, не вникли в работу, реально ли они делают то, что делают, реально ли он зарабатывает, реально эти деньги вот проходят такой путь. То есть здесь в крипте надо вообще глаз да глаз за своими деньгами, что вообще происходит. И человек, которому ты даешь, он реально свою работу выполняет? Или он просто там сказал, что он красавчик, и ты эти деньги дал куда-то, и все, а это оказалось пирамидой. Вот, поэтому, да, здесь... Очень сложно сказать, только если вот желательно, чтобы у тебя был какой-то личный, очень теплый контакт, которому ты доверяешь. Все остальное это супер рискованно.
Но тебе социальный капитал твой в виде там, аудитории, подписчиков и так далее дает доступ к большому количеству контактов? И как он в основном строится? Это в основном к тебе обращается кто-то, или ты кому-то, или в ту и в другую сторону?
И в ту и в другую. То есть, ну, в основном ко мне. Мне много входящих запросов пишут, там, давайте вот это, такой проект, такая движуха. Либо, если мне что-то нужно, уже там усилить команду, добавить какие-то новые направления по заработку, проверить какого-то человека, я уже сам могу написать из тех ребят, кого я знаю. Вот, поэтому мне в этом смысле, конечно, соцкапитал мне очень сильно помогает. И настоятельно рекомендую всем, кто хочет свои деньги отдавать людям с соцкапиталом. Потому что если у человека нет соцкапитала, ему и терять-то нечего, по сути. Но он пропал и пропал.
Все. Это знаешь, как мне нравится, я всегда на эту тему рассказываю, как страховые компании. Ты знал, по-моему, мы с тобой обсуждали за кадром, или
не помню.
Мы с тобой, что страховые компании, если ты женат, у тебя есть дети, у тебя ты платишь за страховку меньше денег, потому что тебе, условно говоря, ты аккуратнее водишь. Когда у тебя там 10 детей, условно говоря, или когда их нет вообще, то есть это совершенно разный подход к жизни.
Ну вот я говорю, ноунейму, ему нечего терять, кроме твоего личного респекта, который, может быть, ему вообще никуда не уперся. А если у него есть уже соцкапитал, он боится огласки, боится разоблачений, и это повлияет на весь его бизнес, то здесь уже ставки высоки. Хотя я так тоже раньше думал, да, вот когда у нас там в СНГ разные проекты запускались, я тоже думал, ну невозможно же, это блогер, типа, ему он не может людей кинуть, оказывается. И даже там просто люди могли болт положить и дальше что-то делать. Поэтому даже соцкапитал не всегда показатель. Здесь надо. Но когда есть соцкапитал, всегда есть история. Ты всегда можешь обратиться к комментариям, ты можешь посмотреть, что про этого человека в индустрии пишут, как он себя позиционирует, кто он есть там, и так далее, и так далее. Поэтому в этом смысле человека публичного проще проанализировать, чем просто к тебе пришел какой-то незнакомец и говорит, у меня там тебе 10%, 15, 20, 40 там, в месяц готов обеспечить. Это уже все высокорискованно для меня.
Друзья, совсем недавно я запустил сообщество в ВК. Там будут эксклюзивные материалы и много всего интересного. Переходите скорее, ссылка в описании.
Давай поговорим про достаточно большую, мне кажется, часть твоей жизни. Ну, по крайней мере, то, что я наблюдаю и в общении личном с тобой, и в общении, и в твоих социальных сетях. То есть это как раз-таки контент, аудитория, продюсирование где-то, да, каких-то вещей и так далее. Согласен ли ты с тезисом, что если тебя нет в интернете для любого человека, то тебя, в принципе, вообще нет вот на сегодняшний день? Или это не всем нужно, не всем важно, и присутствие в интернете социально активным людям не обязательно?
Тут, посмотря, да, зависит от целей. Нужно ли это всем? Да нет. И то верно. Нужно ли всем? Можно сказать да, в зависимости от того, какие цели у человека. Если мы говорим про бизнес, тут надо не то, что нужно, не нужно, а это тебе облегчает, это создает тебе новые возможности, это открывает какие-то новые двери для тебя или нет. И ответ, конечно, да. То есть, если ты медийный, если у тебя есть какой-то соцкапитал, актив, аудитория, для тебя просто чуть проще становится взаимодействие с другими людьми. Там проще договариваться, проще какие-то, знаешь, там коллаборации находить и так далее. Поэтому в этом смысле для меня блог – это первый инструмент отчасти служения, когда я понимаю, что я могу просто выдавать то, что во мне есть, в мир, и тем самым его как-то преображать. А второй момент – это капитал, который я использую в виде для своих проектов, для того, чтобы с кем-то договориться, чтобы куда-то попасть, чтобы кого-то привлечь, чтобы с кем-то начать сотрудничать. Поэтому это классный чит-код. И ты уже сам решаешь, ты хочешь с кодами проходить эту жизнь или без кодов по харду, знаешь, такой трушный парень. Поэтому для меня блог – это отчасти чит-код во всех направлениях. Без блога можно? Можно, вообще проблем нету. Чуть сложнее, смотря, опять-таки, кто как определяет там уровень сложности. Кому-то и без блога вообще ок. Кто-то не хочет, чтобы его узнавали, чтобы к нему подходили, потому что это тоже не все. Там есть обратная сторона по-любому. Когда ты идешь по улице, и ты хочешь, чтобы сейчас тебе никто не подошел, а к тебе подходит, а можно сфотографироваться, это, и ты себя чувствуешь немного, знаешь, небезопасно, что ты у всех на виду как будто бы. Это обратная сторона, и ты просто должен взвесить, тебе это надо или нет, готов ли ты нести на себе это бремя, скажем так, в виде известности и медийности, или ты хочешь быть таким, типа, забиться там втихаря, чтобы никто не знал, у тебя жена, дети, и все, и ты как бы кайфуешь. Все ок в зависимости от потребностей, от твоих личных желаний. Мне хочется. Мне всегда хотелось быть на виду, мне всегда хотелось вещать, мне всегда хотелось выступать. И поэтому это для меня это органичное следствие меня самого. Знаешь, это просто из меня как бы вытекает органически. Я не пыжусь. Типа, сейчас контент надо какой-то родить. Нет, он рождается, я его делаю. Не рождается, да и фиг с ним. Поэтому зависит от твоей органики.
Слушай, ну а хорошо, если вот социально активный, допустим, там предприниматель, да, хочет развиваться, понимает, что это ему нужно, он хочет открывать двери, он хочет двигаться туда, но у него, в нем нет этого внутри, как из тебя легко выдается контент, ты записываешь, сидя там на записи Reels, да, допустим, с большой аудиторией, еще это публикуешь в Инстаграме. Это можно воспитать? Этого можно добиться?
Да, просто в своей органике. Я вообще считаю так, что вот тоже недавно какую-то книгу читал, уже не помню, но там была фраза: если тебе идея о чем-либо пришла, то это значит, ты уже потенциально к этому готов. Потому что идея к человеку, который к ней не готов, она не приходит. И бывает же, у тебя наверняка было, что приходила какая-то идея, и вот другие реализовывали. Это не значит, что он просто у тебя ее схантил. Это вот, знаешь, вот есть какое-то там поле, назовем это матрица. И есть список людей, там, условно, по всему земному шару, там, возьмем какой-нибудь там 100 тысяч, например, этих людей, которые потенциально готовы реализовать какой-то стартап, какую-то идею, что-то, что изменит мир. И я это вижу так, что, знаешь, такая идея раз, всем пришла одновременно. Они такие: «А!» Но кто-то просто оказался таким, что он вместо того, чтобы: «А, классная идея, когда-нибудь ее сделаю», он такой: «Все, я беру и делаю». И все. Поэтому если ты...
Или нескольким людям, а один из них сделал ее впоследствии лучше. Да,
да, или так. То есть, если тебе приходит идея о себе самом, было бы классно начать вести блог, это значит, что ты потенциально уже готов, иначе ты бы просто этого не узнал. Как бы ты понял, что ты готов, если ты вообще на это не способен? Поэтому я придерживаюсь того, что если какая-то мысль в твоей голове возникла относительно своих возможностей, относительно своей проявленности, это говорит о том, что потенциал есть. Дальше надо не обосраться и пойти туда и пробовать, пытаться. Там, запишись на курсы, ораторское мастерство, еще что-то. И как пластилин чуть-чуть себя раскачивать.
То есть в этом направлении начинать двигаться.
Ну, конечно, вот пробовать.
Для меня эта книжка, есть такой предприниматель Ричард Брэнсон, который сделал Virgin корпорацию, там Virgin Cola, авиакомпания у него, Virgin Megastore, магазины музыки и все остальное. Называется она, у него несколько книжек есть, мне он очень нравится, симпатизирует как человек. Такой отчасти между Чичваркиным и Тиньковым, если в российском формате сравнивать. Называется она «Берись и делай». То есть, если у тебя что-то, вот как раз то, о чем ты говоришь.
Ну да. Это вот есть известный предприниматель, вот Гарри Вайнерчук.
Да.
Он, когда свой YouTube начинал, понятно, что он изначально такой болтливый, прикольный. Но когда он начинал свой YouTube, вообще не было предпосылок, что он выстрелит. И он где-то рассказывает, что я, говорит, год снимал там что-то, блог про вино, рассказывал, там магазин у него был винный. И вообще, говорит, у меня не было просмотров, там 5 просмотров, там 15, 500. Но он просто каждый день или какой-то, на протяжении какого-то времени пилил один и тот же контент. Делал. Потом раз, как нашел органику, уже почувствовал себя увереннее. И все. И сейчас у него блог там миллионник.
Дополню, поскольку все-таки все мы знаем мистера Биста, да, самый популярный на YouTube блогер. Он в одном из интервью сказал, что нужно, ну, не стоит рассчитывать на успех, если у вас до 100 видео вообще выложено. То есть, типа, нужно это регулярно продолжать делать.
Конечно, здесь это вопрос постоянного тестирования гипотезы. И все. Ты как бы попробовал, не получилось, попробовал другое, не получилось, попробовал третье. И вот ты вот в процессе теста находишь себя. Потому что это вот как еще ты познакомишься с тем, кто ты есть, если не узнаешь, кем ты не являешься. Поэтому ты в контенте также попробовал, такой думаешь: блин, не мое. И вот это попробовал, и это не мое. Но в какой-то момент ты вдруг раз и такой: о, а вот это кажется уже в моей органике, мне это органично, мне это получается.
Но этот шаг вот иногда сложно сделать. У меня был ровно, знаешь, похожий случай. Мы вот ездили недавно во Францию, и было достаточно прохладно. И у нас была запланирована поездка по морю на катамаранах. Это такие небольшие лодочки, как лодка, только с двумя, значит, резервуарами с воздухом. И в итоге из 12 человек поехало 4, включая меня. Как бы я вообще совершенно по-другому это представлял, но просто настолько сильно кайфанул, мне настолько сильно это понравилось, что я прям готов, значит, если куда-то поеду на отдых на море, что 100% надо эту историю делать или с женой, или с ребенком. Это просто супер кайф, как бы супер удовольствие. А многие отказываются от какой-то идеи или истории, потому что вот как-то страшно, ну зачем, ну не поеду, лучше не буду этого делать. Понимаешь, и... Ну, нужен какой-то такой мотивационный пинок кому-то, да, там, кому-то нужна, я не про тебя, то есть мы знаем, что огромное количество людей там вышло из бизнес-молодости. Многие ребята просто, как ты рассказываешь, там, попробовали сделать лендос, попробовали запустить, значит, там, на Тильде или где-то еще, запустить
Тогда это был LP-генератор.
LP-генератор? Почему это было? По-моему,
он еще и есть, это да?
Компания же...
Это тоже оттуда вышел.
Миша, по-моему,
да, да. Но она, я помню, что они как-то были причастны к бизнес-молодости тогда. Но мы там все делали лендинги, я помню. Я там и собирал первый Windows.
Слушай, ну и Google, и Binance, и все остальные делают лендинги. Это, в принципе, нормальный был подход на разные свои продукты, на разные свои вещи. Ну, давай все-таки разберем. То есть, понятно, что если идея возникает, ну, это, знаешь, у всех по-разному. Вот иногда это гипертрофированная как будто бы история. Не хочу никого осуждать. Я, наоборот, сам люблю петь и сам разделяю как бы хобби предпринимателя. Там есть... Игорь Рыбаков, например, mm-hmm. который гипер проявляется. Да? Да. Он снимает смешные, вот сейчас, я не знаю, видел такие.
Я видел ЗСК-47.
Да, 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 да. Как бы, ну, классно, да? Я бы, ну, наверное, тоже что-то подобное сделал. И, видно, что он кайфует от этого. Он обучает людей в том числе. Он ведет...
Он еще просто начинал-то еще давным-давно. То есть вот этот клип, я с ним был знаком, мы ему тогда помогали только-только на YouTube выходить, там у меня ребята ему сценарии писали и так далее, и он тогда только начинал вот петь,
назад, да?
Трек, там, пытался видео какие-то записывать, у него были какие-то странные видео с кроликом, он сидел там что-то рассказывал, я думал, смотрел вообще, что за зашквар, а в итоге человек раз-раз и нашел свой контент в итоге, а начинал с абсолютного кринжа какого-то.
Да, нет, поэтому, ну а многим это не дано. Короче, вот хочется от тебя, давай вот небольшой виртуальный такой, ну не разбор, а какую-то рекомендацию. Ну вот сидит у человека идея, ну знаешь, просто рука не двигается. Самое сложное, знаешь, взять трубку и позвонить, а потом все закружится. Вот кроме этого шага, что бы сделать? Вот как найти свою нишу контентную? Понимаешь, не все готовы петь и кроликов делать. Ну вот, я не знаю, предприниматель занимается там, производством мебели, там, я не знаю, в Твери, например, да? И чувствует, что у него там развивается все неплохо, хочется ему проявляться. Как этому сделать?
Не знаю, здесь, наверное, больше про глубинное, в принципе, понимание того, как вообще жизнь устроена с точки зрения, когда ты идешь в неизвестность, выходишь ли ты из этой неизвестности кем-то другим или нет. Это в целом про, если человек, он боится, то это же говорит о его неадекватности, потому что он вообще в этой жизни пришел ко всему через то, что шел в неизвестное, потому что иначе как бы он оказался там, где он есть. Он же не знал изначально все, он только путем... метода проб и ошибок идет. И у него всегда по жизни есть, знаешь, вот свет в комнате включили, он такой смотрит, запомнил, где предметы, свет выключает, и он какое-то время идет, потому что он успел увидеть.
Да.
Вот он на ощупь идет. Ему надо просто сейчас опять включить свет, быстренько запомнить, как все выглядит. И дальше он опять вот так вот пойдет. И ты вот с закрытыми глазами на ощупь только вот так и познаешь мир. Вот ничего, на самом деле, с момента, как мы ползали на полу, ничего не изменилось. Просто изменилась форма, в которой ты это делаешь. А раньше вот ребенок, он такой, так, это какашка или финик, дай попробую. Ты не узнаешь, пока не цапнешь. Вот у меня Ева, да, там ребенок, я же вижу, как ей все интересно, она задает кучу вопросов, а почему это, а почему так, а почему это. Просто в какой-то момент мы такие раз закрылись по причине, возможно, внешних оценок, там, родителей, еще чего-то. Но принцип познания жизни, он вообще не изменился. И нужно просто это вспомнить и себе разрешить, вот, обсираться, где-то вместо финика хафнуть какашку, вот так щупать
и набить шишку.
Да, набить шишку, узнавать себя. Поэтому для меня, как бы, вот идти в неизвестное — это единственный способ роста вообще. И я говорю, как ты узнаешь, кем ты являешься, если не узнаешь, кем ты не являешься. И ты поэтому идешь в неизвестное. Это первый момент. Второй момент — это если тебе гарантирован результат, человек он всегда делает. Вот я пример привожу тупой. Если бы, говорю, на столе стояло там 1000 стаканчиков, под одним из них был бы купон там на $1 000 000, ты бы по-любому все стаканчики открыл. Просто потому, что тебе сказали, там точно есть результат. И тебе, в принципе, пофиг, устал ты, не устал. Ты бы уже такой, знаешь, лень, но ты такой, все, 999, там, открывал бы до последнего. Но в жизни почему-то человек думает, что ему не гарантирован результат. Хотя принцип точно такой же. Где-то купон-то по-любому лежит. Если ты бесконечно перебираешь, как кубик Рубик, да, вот эти комбинации, собираешь, в какой-то момент ты такой, ё-моё, блин, вот же она, тварь, была у меня всегда под носом, я ее не видел. Что мне помогает, я когда оцифровал, вот я написал свое видение, прям текстом сел и записал, как я себя идеального вижу. Потом сижу и задаю себе вопрос, а какие привычки формируют вот этот образ? Что я должен вообще каждый день делать, какой должен делать выбор, чтобы к этому образу прийти? Потому что если ты не оцифруешь, если у тебя нет дорожной карты, ты никуда не придешь. Если план на жизнь, блин, не напишешь, никуда не придешь. И мне вот это помогает. Я вот взял, составил этот образ, написал привычки, потом все это разбил по там здоровье, дух, отношения там с женой, как я выгляжу, финансы. И потом пишу, какие конкретно действия к этому результату веду. Там, если это тело, я пишу там про питание, про сахар, про отбой, про ранний подъем, про тренировки. И каждый раз, когда я вдруг сейчас встаю перед выбором, делать или не делать, я себе задаю вопрос, а я кем хочу быть? И в итоге-то, когда у тебя есть точный образ того, кем ты хочешь быть, то все остальное – это лишь следствие твоего выбора. Вот человек, например, говорит, я хочу быть известным и проявленным. Окей, если он это записал, если он это сделал, если он искренне этого хочет, то получается, каждый раз, когда он выбирает не быть проявленным, он просто не выбирает свой идеальный образ. И когда ты вот в этой осознанности находишься, тебе каждый раз впадлу не выбирать себя. Ты думаешь, блин, да неужели я себя так не люблю, что я опять сейчас буду выбирать то, что мне не нравится, то, что к моему идеальному образу не подходит. И все, поэтому это только через, вот, знаешь, постоянную осознанность. Это я выбираю себя или не выбираю, это мой идеальный образ или не мой идеальный образ. То, что я там не тренируюсь, не встаю, там не иду куда-то, не пробую, не знакомлюсь, не создаю какую-то причину. Ты, это все следствия потом у этого будут определенные. Поэтому как-то
при
так,
этом,
наверное.
При этом ты допускаешь, что быть скучным, но счастливым человеком вполне себе можно.
Если ты себя так видишь, конечно. Может, человек себя видит, то, что он просто сидит у камина, пьет кофе и такой, и там, или, не знаю, просто на лавочке у себя во дворе. И ему вообще ок. Ему главное просто есть что пожрать, там, где поспать, и он в этом умиротворен. Возможно, ему сейчас это нужно. Как бы здесь какого-то эталона нету. Когда я говорю идеальный образ там, человека, это не значит, что он должен быть суперменом. Потому что он как-то себя наверняка видит и просто иногда себе отказывает в следовании этому видению. Вот. Поэтому здесь кто кем хочет себя видеть, скажем так.
Давай поговорим как раз про ценности. То есть какие для тебя вот, приоритет в ценностях важен на самом деле? Что это? Бизнес, семья, здоровье или все как-то вместе? Каким вещам ты отдаешь больше приоритет?
Для меня, наверное, основа, поскольку я человек верующий в Бога, то есть для меня вот это, наверное, ценность. Это тебя там приближает к Богу или отдаляет? Это по-божески, скажем так, ты поступаешь, по-человечески, по-трушному, по-правильному или там, короче, или как тварь условно. Поэтому я вот на это смотрю, в принципе, на ценность слова, человеческих отношений, на честность, на искренность, на то, где ты там отвечаешь, не отвечаешь за слова, за поступки и так далее. То есть я смотрю на это через эту призму, наверное. То есть опираясь на человеческие отношения. Вот. Ну и на то, что присутствует ли в этом любовь в целом, да, там, присутствует ли это божественное, или ты это какую-то там непонятную мутную схему мутишь, пытаешься обмануть, там, что-то придумать, как-то схематозишь и так далее. Поэтому для меня, наверное, вот это основная ценность. Это с точки зрения искренности, честности, насколько это экологично, правильно, неправильно и так далее. Ну, в рамках моих ценностей. Потому что у всех же свое правильно, неправильно. Кому-то правильно людей кидать. Как бы в моей картине мира, если ты как бы стремишься к какой-то эволюции души, сознания, тебе не хочется потом поступать как падла, там, кого-то кидать на бабки, кого-то обманывать. Ты всегда стремишься к чему-то более высшему. Вот, поэтому я на это смотрю. Это мои, наверное, основные ориентиры, ценности в работе с людьми, там, в проектах и так далее.
Ты обычно делаешь какие-то... Насколько долгосрочными ты делаешь себе планы? Ты говорил про идеальную картинку себя в плане финансов, семьи, тела, здоровья, там, ну и многих других аспектов. А ты потом это как-то декомпозируешь, так, условно говоря, я не знаю, ну, вот начал приводить примеры, что ну, там, привычки. Чтобы, да, привычки там, не знаю, не есть сахар, например, да, и вставать рано, ложиться тоже рано и так далее. Насколько, вот есть какие-то цели, знаешь, оцифрованные, там, например, я не знаю, на неделю, на год?
Прямо по целям нет, не разбиваю. Мне в этом не хватает, мне кажется, системности. Я всегда двигаюсь, знаешь, так, стихийно в этом. То есть я не системный человек, поэтому я всегда опираюсь на ощущения. И мне проще просто формировать. У меня вот условно есть какая-то картинка, которую я вижу. Я формирую просто список таких маленьких привычек и шагов, которые к этому ведут. И стараюсь хотя бы их сделать, потому что я понимаю, если я сейчас на год план составлю, есть шанс, что я там скажу, ладно, давайте. Вот, поэтому сейчас я пробую из... У меня всегда есть там трекер, который я использую. И все, я просто периодически вот к этим шагам вновь и вновь возвращаюсь и как бы стараюсь двигаться в направлении своего видения.
Трекер — это приложение?
Ну да, да. Но каких-то жестких прям дедлайнов, там, что вот ровно через год, нет. Знаешь, еще есть фраза там «fake it until you make it». То есть я уже представляю, как будто это уже есть. Я уже этот человек, как я должен там чувствовать, думать и так далее. Я вот из этого стараюсь быть. Не то, что где-то там через год меня ждет этот образ, а пытаюсь уже действовать так, как вот в своем видении. И смотрю, что этот человек бы каждый день, как бы его день выглядел, что он делал, как бы он там чувствовал, как бы он реагировал, если бы я сейчас уже в этом состоянии находился. И стараюсь его как бы прочувствовать, прожить, вот эти привычки внедрить и так далее.
Срываешься?
Ну, конечно. Но там на год, на два, на пять там нет, такого нету.
Ну,
а так бывает срываюсь, бывает сижу дома, играю в PUBG, там два часа залипаю, знаешь, потом там фигня пострадала ленту. Там иногда открываешь свой этот экранное время и такой смотришь, там провел за день 9 часов. Ты думаешь, что, ядрить, куда ушло 9-10 часов в телефоне просидел, что за шляпа. Вот, поэтому нужно себе, я говорю, постоянно напоминать, это, что происходит вообще. Вот, у меня недавно был вот момент, когда я говорю, я провалился в эту историю, когда я сижу просто в PUBG рублюсь. И потом такой раз, спустя какое-то время я ловлю себя на мысли, так, а куда уходит время? Куда уходит моя жизнь? Куда я, что я хочу? Надо себе напомнить. А как я себя вижу? И когда ты себе напоминаешь, перечитываешь снова, ты такой, так, я понял, ага, сейчас я что-то сбился с пути, короче, надо опять чуть-чуть выравниваться. Вот, поэтому это постоянно, постоянный процесс. То есть нет такого, что ты один раз себе что-то придумал, и все, и ты такой просветился. Это вот у тебя, ты идешь, 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 это бесконечный процесс. Это знаешь как, у меня мастер в Авгихе говорил, не бойтесь совершенства, поистине оно недостижимо. Поэтому ты всегда просто над собой работаешь, и все.
Ну, в том числе финансовые цели или там рост комьюнити.
Финансовые
или рост,
есть.
Ну, давай вот представим, что сейчас конец 2024 года уже, да?
Финансовые хочу 150 миллионов долларов.
150 миллионов долларов капитала?
Да, да, моего личного.
Да, который будет как-то диверсифицирован, инвестирован, ну, да, 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 или там работать над тем. Да. А почему? У тебя есть план именно на 150? Это, я помню, это любимая детская, на самом деле, всех игра. Ну что, парни, если будет миллион долларов, что мы делаем? Я вообще просто буду королем мира.
Я, да? Знаешь, я раньше эту практику много раз делал,
да.
И недавно, у меня год назад была такая история. Я тогда был в Америке, жил в хостеле и сидел там, короче, в Trustwallet, купил какой-то щиток очередной. А я любил тогда в щитки закидывать, они хайповали одно время. Я думал, вот он один из них, сделает меня миллионером. Короче, и у меня Trustwallet затупил. И я сижу, рядом сидит какой-то парень там из Кореи или китаец, он открываю кошелек, а у меня там написано, что у меня 69 миллиардов долларов.
У тебя?
В Trustwallet. Я как сидел, я вот так стою, смотрю на этот Trustwallet, думаю, ни хрена себе, 69 миллиардов.
Случилось.
Случилось, все. Я уже думаю, Илон Маск, ты вообще кто такой, да я тебя наберу, пойдем попьем кофе. То есть я был просто в шоке. И вот я сижу и думаю, а с кем радостью поделиться, сидит китаец, он меня не поймет, у меня 69 ярдов. Я ухожу, у меня сердце бьется, я такой стою и думаю, так, окей, как жить, короче, дальше? Что теперь делать? И у меня, знаешь, приходят мысли, как я этими деньгами буду распоряжаться. Я стою и думаю, наверное, могу блог уже не так активно вести, можно какие-то прогревы не делать, там, запуски оставить. Потом думаю, так, ну, куплю себе квартиру, тачку. А куда еще деньги-то девать? 69 ярдов.
А куда 69
900 осталось? Да, что с ними делать? Такой думаю, наверное, буду в стартапы инвестировать, еще что-то. И я стою, и минут 15 у меня вот этот трип о том, как я распоряжаюсь этими 60 ярдами. И потом до меня доходит, наверное, надо написать кому-нибудь и спросить, а что с бабками, как их вывести? И оказалось, что это все шляпа, что там 100 долларов какие-то. Просто у меня затупил Trustwallet и показал такую сумму. Но я тебе говорю, я прожил такой трип, похлеще любого психоделика, наверное. У меня там сердце, давление, все вот так, я у меня на таких горках я прокатился. Я тогда понял, что вот все эти упражнения до этого я выполнял неправильно. Они вообще не работали. Потому что когда ты ощущаешь наличие этих 69 ярдов, это вообще другое чувство. Вот, поэтому сейчас я думаю, 150 вообще за глаза хватит, когда я не понял, что с 69 делать, блин.
Согласен, согласен. Да. Давай в завершении дадим, может быть, советы начинающим ребятам и в криптоиндустрии, и просто предпринимателям. Ну, вот, как ты видишь... правильный посыл к развитию своего бизнеса в криптоиндустрии. Давай вот про крипту. Все-таки я занимался и занимаюсь криптоиндустрией, ты занимаешься во многом. Советы начинающим криптопредпринимателям?
Наверное, самое основное. Главное – это изучить психологию, потому что самое сложное в крипте – это насколько ты психологически устойчив. Потому что из-за того, что крипта, ну, волатильна, ты можешь либо улететь to the moon, либо в пыль, ты всегда подвержен эмоциям. Как люди потеряли деньги на Луне, да, когда все думали, что сейчас будет откат, и мы поймем бешеные иксы, и все, и ты теряешь рассудок. Потому что ты считаешь там 10 иксов, 50, 100, сейчас я положу 1000 долларов, 50 это. Я так и делал. Она летит вниз, а я думаю, вот сейчас она обратно вернется на 100.
Ловим ножи, да?
Ловим, да, и вот она 20, а я кидаю, вот на 4 доллара я кидаю. Когда она там уже 0-0, я уже такой думаю, что это, походу, не то я сделал. Вот, и я просто, у меня был затуманен разум. Все, я потерял контроль. А мне ребята говорят, тормози, братан, не надо, это сейчас ты просто хапнешь. Но вот отключается какая-то вот, я говорю, у тебя гормоны, видимо, бьют в голову, это как при возбуждении очень сильном, ты, у тебя иногда часть рассудка, ты как будто не в адеквате находишься. Вот, поэтому самое главное, когда ты ведешь крипту, это изучить психологию, психологию трейдера, психологию
страх
инвестирования.
И жадность, да?
Да, страх и жадность. Как инвестировать, как смотреть на минуса, понимать вообще, как рынок цикличен, не цикличен, потому что многие фиксируют убытки, а как говорится, пока ты не зафиксировал, ты не в минусе. И это как бы смешно не звучало, но действительно ведь мы наблюдаем такое, что да, понятно, есть активы, которые уже все, к Луне это не относится, пока ты не зафиксировал, там уже все, мы уже в жопе. Но когда вот в какие-то вещи ты в рамках там полугода, там какие-то активы, казалось бы, фундаментально инвестируешь, а потом понимаешь, что ты откатился, тебе надо понимать, ты там в долгу, не в долгу, какая у тебя стратегия. Поэтому самое главное, это есть ли у тебя торговая стратегия и готов ли ты психологически. Потому что если ты не готов психологически, потеряешь деньги. Если нет торговой стратегии, ты потеряешь деньги или зафиксируешь убытки. Вот, поэтому, но это, придерживаться этого сложно, зависит от темперамента. Я, вот чтобы ты понимал, вот из последних историй это вообще прикол. Я уже, блин, полтора года с пацанами, фундаментальный аналитик, трейдер. Мы 24, у нас там 50 тысяч сообщений, наверное, в чате. Я уже все, по идее, знаю про психологию, про это. Я, короче, говорю, ребята, вот сейчас 80 тысяч долларов я завожу на копи-трейдинг и буду вам каждую неделю скидывать отчеты о том, как эти деньги там, мы там за последний месяц сделали 15%. И, по идее, логично было бы мне сейчас просто вложить в копи-трейд и там показывать, как я зарабатываю и тем самым привлекать людей. Но, короче, я завожу 50 тысяч на Binance, ой, 80 тысяч на Binance, и трейдер говорит, я ищу сделку, пока сделки нету. А меня очень опасно оставлять наедине, когда у тебя с деньгами, да. Я такой думаю, так, 80 тысяч долларов, что бы сделать? И тут что-то мы там сидим, смотрим, график там пишут про Пепе, сейчас Пепе хайпанет, и я просто беру и всю котлету пуляю в Пепе. Я до сих пор там сижу, и мне этот трейдер говорит, сколько у тебя из 80 тысяч долларов USDT осталось? Я говорю, ноль. Все в пепе, Инрич. Поэтому я вот сам правила нарушаю. Но я такой, знаешь, мне иногда хочется, я иногда устаю вот от обыденности, вот там 10-15%, сейчас, казалось бы, нормально, консервативные какие-то деньги, хотя это офигеть как много, это по идее для классических инвесторов. Но нет-нет, мне башню сносит, и я такой, хочу мяса, хочу крови, куда закинуть бабки. Поэтому сейчас я сижу в пепе на 80 косарей.
В общем, второй совет, не быть как ты, иногда в этом смысле.
Это третий. Психология, торговая страна. Стратегии не быть как я. Это основное.
Но это вот касаемо трейдинга в большей степени. А давай добавим еще парочку для вот именно предпринимателей, которые хотят создать свою штуку. Будь то сообщество, да. Будь то, например, копитрейдинговая платформа, я не знаю, биржа своя,
это
кошелек и все
что. Ну, то есть это окружить себя экспертами, которые уже показали результат, у которых есть портфолио. Если это трейдер, посмотреть его статистику там за год, за полтора, за два минимум, вот, чтобы сложилось какое-то понимание. Если трейдер торгует три месяца, это вообще как бы, ну, слабо ему доверять, потому что он себя может потом в разный цикл рынка повести по-разному. Поэтому все упирается в команду, реально. Я вот говорю, на себя много одеяла не тяну, я всегда там делюсь с людьми, и мне проще, да. Я мог бы и говорить, я сам красавчик, вот я трейдер, все, мне сюда, все это изучать, создавать видимость, какой бешеный эксперт. Но зачем, если мне проще поделиться? И как бы, да, это 30%, но без головняка. Как если бы я был там 80%, но я бы строил из себя того, кем не являюсь, а рано или поздно этот мыльный пузырь бы он лопнул просто. Поэтому ключевое – это команда, с которой ты работаешь. Я думаю, это основное.
Инвестиции в людей и новые знакомства.
100%. Окружение себя вообще людьми, которым ты доверяешь. Все. Потому что вот в крипте это на вес золота, реально, кому ты можешь доверять.
100%. Серег, спасибо тебе огромное.
Спасибо, спасибо.
Друзья, с нами был Сергей Романович. Если вам зашел этот выпуск, понравился, поставьте ему лайк. Подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Ну и напишите комментарий на те темы, которые мы обсуждали. Возможно, у вас будет вопрос к Сергею. В своем телеграм-канале я делюсь подробностями о крипто-жизни, о крипто-новостях и о новых выпусках в том числе. Поэтому подписывайтесь. Ну а с вами мы увидимся ровно через неделю. Всем пока.